Страница 219. По истечении года он собственник, допустим, 15-й части своего жилища, состоящего из одной комнатки на пятом этаже где-нибудь у Гамбургских ворот. Он лишается работы и вскоре оказывается в подобном же жилище, с восхитительным видом во двор, в третьем этаже в Подгофе, в Ганновере, где он, прожив 5 месяцев, приобретает ровно 1/36 часть собственности. Как вдруг стачка перебрасывает его в Мюнхен и принуждает его после 11-месячного пребывания стать собственником ровно 11/180 довольно темного подвального помещения на Обер-Ангергассе. Дальнейшие перемещения, столь часто происходящие в наше время у рабочего, навязывают ему далее 7/360 не менее приличного жилища в Галлине, 23/180 другого в Литсе и 347/56223, вычисленных точно, дабы не была нарушена вечная справедливость, еще третьего жилища в Сирене. Что же делать нашему Петру со всеми этими частичками жилищ? Кто даст ему их настоящую стоимость? Где искать ему собственника или собственников остальных частей своих различных прежних жилищ? И как же будет обстоять дело с отношениями собственности в любом большом доме, этажи которого насчитывают, скажем, 20 квартир, и который с истечением срока выкупа и с отменой сдачи жилища в наем принадлежит, может быть, 300 частичным собственникам, рассеянным по белу свету? Наш прудонист ответит, что к тому времени будет существовать прудоновский миновой банк, который во всякое время будет выплачивать каждому за любой продукт труда полный доход труда, следовательно, будет выплачивать полную стоимость и за каждую долю жилища. Но прудоновский миновой банк нам здесь ни к чему. Во-первых, потому что в статьях по жилищному вопросу он нигде даже не упоминается. Во-вторых, он покоится на странном заблуждении, что если кто-либо желает продать товар, он всегда непременно найдет и покупателя по полной стоимости. И в-третьих, прежде чем он был изобретен Прудоном, он успел уже не один раз обанкротиться в Англии под названием Labour Exchange Bazaar. Labour Exchange Bazaar, базары для справедливого обмена продуктов труда, были основаны кооперативными обществами рабочих в различных городах Англии. Первый такой базар был основан Робертом Оуэном в Лондоне в сентябре 1832 года и просуществовал до середины 1834 года. На этих базарах продукты труда обменивались при помощи трудовых бумажных денег, единицей которых служил час рабочего времени. Эти предприятия, представлявшие собой утопическую попытку организовать безденежный обмен в условиях товарно-капиталистического хозяйства, вскоре обанкротились. Сама идея о том, что рабочий должен купить себе свое жилище, опять-таки покоится на уже отмеченном нами реакционном прудоновском принципе, будто созданные современной крупной промышленности условия являются болезненными наростами, и что необходимо вернуть общество насильно, то есть наперекор той тенденции, которой оно следует в течение 100 лет, к такому состоянию, при котором общим правилом является старый костный ручной труд обособленного производителя, и которое вообще есть не что иное, как идеализированное восстановление погибшего и еще погибающего мелкого ремесленного производства. Страница 220. Если бы рабочие были снова отброшены назад в это костное состояние, если бы социальный вихрь, был благополучно устранен, то рабочий, конечно, мог бы опять пользоваться собственностью на домашний очаг. И тогда выше приведенная теория выкупа показалась бы не столь нелепой. Только Прудон забывает, что для осуществления этого ему пришлось бы сначала перевести стрелку часов мировой истории на 100 лет назад и тем самым сделать современных рабочих снова такими же ограниченными, присмыкающимися, угодливыми рабьими душами, какими были их прадеды. Поскольку же в этом прудоновском разрешении жилищного вопроса имеется рациональное, практически осуществимое содержание, постольку оно уже теперь проводится в жизнь, и возникло это не в лоне революционной идеи, а в среде самих крупных буржуа. Послушаем, что пишет об этом 16 марта 1872 года превосходная испанская газета «Эмансипацион» в Мадриде. Есть и другой способ разрешения жилищного вопроса, предложенный Прудоном. На первый взгляд блестящий, но при ближайшем рассмотрении обнаруживающий свое полное бессилие. Прудон предложил превратить съемщиков в покупателей в рассрочку, с тем, чтобы ежегодно уплачиваемая плата за наем помещения засчитывалась как частичное погашение стоимости жилища, а съемщик по истечении известного времени становился собственником этого жилища. Этот способ, казавшийся Прудону весьма революционным, применяется теперь во всех странах спекулятивными компаниями, которые таким образом путем повышения наемной платы заставляют выплачивать себе двойную и тройную стоимость домов. Господин Дольфус и другие крупные фабриканты северо-восточной Франции осуществили эту систему не только для того, чтобы выколачивать деньги, но, кроме того, еще и с политической задней мыслью. Дольфус Жан, 1800-1887 годы. Крупный эльзасский фабрикант, буржуазный филантроп, мэр Мюлуза. Наиболее искушенные лидеры господствующих классов всегда направляли свои усилия на увеличение числа мелких собственников, чтобы создать себе армию против пролетариата. Буржуазные революции прошлого столетия раздробили крупное землевладение дворянства и церкви на мелкую парцелярную собственность, что хотят теперь сделать и испанские республиканцы с еще существующим крупным землевладением. И создали таким образом класс мелких земельных собственников, ставший с тех пор самым реакционным элементом общества и постоянным препятствием для революционного движения городского пролетариата. Наполеон III намеревался путем выпуска мелких купюр государственных займов создать подобный же класс в городах, а господин Дольфус и его коллеги, продавая своим рабочим под условием ежегодных платежей маленькие жилища, стремятся подавить у рабочих всякое проявление революционного духа и в то же время приковать их этой земельной собственностью к фабрике, на которой они работают. Таким образом, план Прудона не только не дал рабочему классу никакого облегчения, но обернулся даже прямо против него. О том, как само собой возникает такое разрешение жилищного вопроса посредством прикрепления рабочих к собственному дому вблизи больших или разрастающихся американских городов, свидетельствует следующее место из одного письма Элеоноры Маркс Эвелинг из Индианополиса от 28 ноября 1886 года. Маркс Эвелинг, Элеонора, 1855-1898 годы. Видная деятельница международного и английского рабочего движения 80-х-90-х годов. Младшая дочь Карла Маркса. В Канзас-Сити, или вернее близ него, мы видели жалкие маленькие деревянные постройки в каких-нибудь 3 комнаты в совершенно еще дикой местности. Участок земли стоил $600 и был как раз таких размеров, чтобы на нем мог уместиться маленький домик. Последний сам стоил еще $600. Следовательно, все вместе 4800 марок за несчастную маленькую лачушку, расположенную в часе пути от города на болотистом пустыре. Таким образом, рабочим приходится брать на себя тяжелые ипотечные долги, только бы получить эти жилища. И тогда-то они становятся действительно рабами своих хозяев. Они привязаны к своим домам, они не могут уйти и вынуждены соглашаться на любые предлагаемые им условия. Примечание Энгельса к изданию 1887 года. Страница 221. Как разрешить жилищный вопрос? В современном обществе он решается совершенно так же, как всякий другой общественный вопрос. Постепенным экономическим выравниванием спроса и предложения. А это такое решение, которое постоянно само порождает вопрос заново, то есть не дает никакого решения. Как решит этот вопрос социальная революция, это зависит не только от обстоятельств времени и места. Это связано также с вопросами, идущими гораздо дальше, среди которых один из важнейших – вопрос об уничтожении противоположности между городом и деревней. Так как мы не занимаемся сочинением утопических систем устройства будущего общества, то было бы более чем праздным делом останавливаться на этом. Несомненно одно. Именно, что уже теперь в больших городах достаточно жилых зданий, чтобы тотчас помочь действительной нужде в жилищах при разумном использовании этих зданий. Это осуществимо, разумеется, лишь посредством экспроприации теперешних владельцев и посредством поселения в этих домах бездомных рабочих или рабочих, живущих теперь в слишком перенаселенных квартирах. И как только пролетариат завоюет политическую власть, подобная мера, предписываемая интересами общественной пользы, будет столь же легко выполнима, как и прочие экспроприации и занятия квартир современным государством. Но наш прудонист еще не удовлетворен своими достижениями в жилищном вопросе. Он должен вознести этот вопрос с грешной земли в область высшего социализма, для того, чтобы и там этот вопрос утвердил себя существенной частью социального вопроса. Предположим, что производительность капитала, как это рано или поздно должно случиться, действительно взята за рога. Например, посредством переходного закона, твердо устанавливающего размер процента со всех капиталов в 1%. Притом с тенденцией постепенно приблизить и этот размер процента к нулю. Так что в конце концов, ничто больше не будет оплачиваться, кроме труда, необходимого для оборота капитала. Разумеется, и дом, и квартира, подобно всем другим продуктам, подлежат действию этого закона. Страница 222. Сам владелец первый постарается продать свой дом, так как иначе он остался бы незанятым, а вложенный в него капитал стал бы просто бесполезным. Это положение заключает в себе один из главных символов веры прудоновского катехизиса и дает яркий образец господствующей в нем путаницы. Производительность капитала — это бессмыслица, которую Прудон неосмотрительно заимствует у буржуазных экономистов. Правда, буржуазные экономисты тоже начинают с утверждения, что труд есть источник всякого богатства и мера стоимости всех товаров. Но они должны также объяснить, каким образом капиталист, вкладывающий капитал в промышленное или ремесленное предприятие, в результате не только возвращает себе вложенный капитал, но получает сверх того еще и прибыль. Они неизбежно поэтому запутываются во всякого рода противоречиях и приписывают известную производительность также и капиталу. Нет лучшего доказательства того, как глубоко еще погряз Прудон в буржуазном способе мышления, чем эта усвоенная им манера говорить о производительности капитала. Мы уже вначале видели, что так называемая производительность капитала есть не что иное, как присущая ему способность при нынешних общественных отношениях, без которых он вовсе не был бы капиталом, присваивать себе неоплаченный труд наемных рабочих. Но от буржуазных экономистов Прудон отличается тем, что он эту производительность капитала не одобряет, а напротив, открывает в ней нарушение вечной справедливости. Она-то и препятствует рабочему получать полный доход своего труда. Ее, следовательно, нужно уничтожить. Каким же образом? Понизив принудительными законами ставку процента и сведя ее, в конце концов, к нулю. Тогда, по мнению нашего прудониста, капитал перестанет быть производительным. Процент с денежного судного капитала является только частью прибыли. Прибыль с промышленного или с торгового капитала представляет собой лишь часть прибавочной стоимости, отнятой классом капиталистов у рабочего класса в виде неоплаченного труда. Экономические законы, регулирующие ставку процента, настолько независимы от законов, определяющих норму прибавочной стоимости, насколько это вообще возможно для законов одной и той же общественной формации. Что же касается распределения этой прибавочной стоимости между отдельными капиталистами, то ясно, что для промышленников и торговцев, в предприятия которых много капитала вложено другими капиталистами, норма прибыли при прочих равных условиях должна повышаться в той же мере, в какой падает ставка процента. Страница 223. Следовательно, понижение и, наконец, отмена ставки процента в действительности вовсе не взяла бы за рога так называемую производительность капитала, а только установила бы иное распределение между отдельными капиталистами, отнятой у рабочего класса неоплаченной прибавочной стоимости, и обеспечила бы не преимущество рабочего по отношению к промышленному капиталисту, а преимущество промышленного капиталиста по отношению к рантье. Прудон со своей юридической точки зрения объясняет ставку процента, как и все экономические явления, не условиями общественного производства, а государственными законами, в которых эти условия находят общее выражение. С этой точки зрения, чуждой какому-либо представлению о связи государственных законов с общественными условиями производства, эти государственные законы неизбежно представляются совершенно произвольными приказами, которые в любой момент с таким же успехом могут быть заменены прямо противоположными. Поэтому для Прудона нет ничего легче, как издать декрет, если бы только он имел для этого власть, по которому ставка процента снижается до 1%. Но если все прочие общественные условия останутся прежними, то этот прудоновский декрет будет существовать только на бумаге. Несмотря ни на какие декреты, ставка процента будет по-прежнему регулироваться экономическими законами, которым она подчинена в настоящее время. Кредитоспособные люди будут, как и прежде, в зависимости от обстоятельств, занимать деньги из двух 3-4 и более процентов, с той лишь разницей, что рантье станут весьма осмотрительны и будут давать деньги взаймы лишь таким людям, со стороны которых нечего опасаться судебного процесса. К тому же этот великий план лишить капитал его производительности, давнего происхождения, он столь же стар, как законы о ростовщичестве, целью которых было не что иное, как ограничение ставки процента, и которые теперь отменены повсюду, потому что на практике их всегда нарушали или обходили, и государство вынуждено было признать свое бессилие по отношению к законам общественного производства. И вот восстановление этих средневековых невыполнимых законов должно взять производительность капитала за рога. Как видит читатель, чем глубже исследуешь прудонизм, тем больше выявляется его реакционность. И когда ставка процента снижена таким способом до нуля, стало быть, отменен процент на капитал, тогда ничто более не будет оплачиваться, кроме труда, необходимого для оборота капитала.